Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
В нашем эфире продолжение воспоминаний о революции 1917 года Александра Осиповича Маршака.
Я начал первый раз понимать опасность, когда летчика, который уехал, который улетел со своим наблюдателем, через 15 лет, минут после того, как он отлетел, мне пришлось снимать уже умершим, разбитым. А мы с ним очень мило проводили время, очень милый человек был. И вот я был вызван, поехал на автомобиле в то место, где лежал его разбитый аэроплан, и он с разбитой головой, это ужасное зрелище было. И когда я снимал своего, это, конечно, на меня производило гораздо больше впечатления, когда я приезжал и снимал чужие трупы. Причем первое время эти трупы на меня тоже ужасные. Но вы знаете, когда не просто на них смотришь, а через объектив, И когда задаешься целью хороший снимок сделать, это не производит такое впечатление, когда просто стоишь рядом и смотришь. Потому что занят своей идеей, как это лучше снять, какую диафрагму, с какой стороны, как подойти. И забываешь о том, что снимаешь. А когда тут свой приятель лежал, это, конечно, уже было тяжело. Потом, через некоторое время, мне самому случилось подвергнуться опасности, которую я не сознавал совершенно. Потому что я еще тогда недостаточно много летал. Был снег, это было зимой еще, в Карпатах. Мы поднялись с моим летчиком, потому что каждый наблюдатель имел своего летчика. С моим летчиком штаб-капитан Гавин. И только мы поднялись на 500 метров, медленно тогда поднимались, это же очень слабенькие моторы были. Вдруг я чувствую, что мы спускаемся. И как-то не так, как всегда, вперед, а так бок. Я думал, что он спускается, потому что он что-то такое или забыл, или ему нужно спуститься, и я не... разговаривать невозможно. И когда мы подошли совсем к земле, там было метр около... снегу около 3 метров, врезались в снег, и страшный толчок. Наблюдатель всегда сзади сидит в этих аппаратах.
Да, да.
Это тогда мы уже имели вуазели. Это аппарат...
Простите, как?
Вуазены, вуазан аппараты, да, были, да. Военные вуазан из Франции. Они были устроены так. Это были, во-первых, бипланы, где гондола узенькая, длинная, так расположена, что спереди сидит летчик, у него эта гондола приблизительно доходит вот так, выше колен. А я сзади. Так что мне она вот так вот, ноги свободны. А сзади меня мотор. И когда случился этот сильный толчок, меня выбросило из аэроплана между крыльями. Своей каской я порвал этот стальной кабель маленький, да, который соединяет, да, оба крыла. Меня выбросило в снег. 3 метра снегу. Я весь царапинки совершенно стал. А у бедного летчика моего, ему эти обе ноги были перебиты. Так что это вот второй момент такого. Но я страха не испытывал, потому что все это было так неожиданно. Я еще не понял, что мы падаем. Ну, потом начались постепенно другие экседаны. Но я же говорю, так это все было связано таким теплым друг друга отношением. И привыкаешь к тому, что... Всегда кажется, что если сосед упал, то до меня, может, и не... Да и не думаешь об этом. Да, там, да, так, да, весело было.
Вот что у вас, я чувствую из вашего рассказа, что у вас не было никаких трений, неприятностей по тому, что вы были евреем.
Никаких. Надо сказать, что в отряде офицерство было более интеллигентное во всех отношениях. И более культурное, и более образованное. И более интеллигентные. У меня никаких абсолютно не было. Единственное, что было, это то, что полагалось, так это такая традиция создалась, что после 2-3 полетов солдат получал георгиевскую медаль. Так как тогда полет, каждый полет считался еще подвигом. Это не так, как теперь. Я сделал 21 полет. И никакой медали не получил. И начальник тогдашний, этот самый, которому перебили ноги, потом он вернулся обратно, но он больше не летал. Мы с ним были в страшной дружбе, и он меня просто назвал Шурочкой. И он мне говорит: Шурочка, вы на меня, наверное, сердитесь, что я вас к медали не пришел, к георгиевскому кресту, потому что мне уже по тарифу, так сказать, полагалось чуть ли не все 4 георгиевские креста, не только медали. А для меня это имело огромное значение, потому что евреи... Георгиевские кресты имели все права, больше, чем университетские. Они, еврей с университетским дипломом имел право жить где угодно. В городах имел право приобретать недвижимое имущество. Но в деревнях не имел права. Считалось, что еврей в деревне не должен жить, что он будет там развращать крестьянство, его эксплуатировать. Поэтому в городах еще можно ему дать что-нибудь, но в деревню его пускать нельзя. А георгский кавалер имел абсолютно все права, он был приравнен к православному, так как если бы он крестился.
Да.
Поэтому для меня георгский крест был очень важен. Я ему и говорю, Алексей Николаевич, это, собственно говоря, вы знаете, как для меня это важно, но если вы считаете невозможным, вот видите, почему я вам не дам. Если я вас представлю к георгскому кресту, во-первых, вам его не дадут, а во-вторых, я буду иметь большие неприятности. Как-то я себе позволяю еврея. И что бы я ни написал, найдут предлог, чтобы вам не дать. Я, говорит, откровенно говоря, я уже наводил справки частные, могу ли я это сделать или нет. И, к сожалению, он говорит, ничего не выйдет. Я, говорит, вас очень люблю, но почему вы еврей? Это много раз мне говорил. А я тогда, может быть, благодаря такой обстановке, где мы все все-таки так близко жили с опасностями, всюду видели смерть, я тогда очень заинтересовался Евангелием, которого я до сих пор не знал. И стал очень увлекаться и подробно читать его. Не все понимал, в некотором месте мне казались разногласия. А этот мой начальник Гавин, он был бывшим семинаристом. Он это очень хорошо знал. И вот мы всегда в свободное время часами гуляли и обсуждали. Он меня учил, я его спрашивал в Евангелии. На этой почве у нас тоже дружба создалась большая. Между прочим, в Париже потом уже мы встретились, он был шофером такси здесь, умер в больнице, моя жена каждую неделю к нему ходила, я был занят, он был очень приятный человек. И вот такая жизнь в отряде меня совершенно поглотила. Я чувствовал себя равным со всеми офицерами, и, как я вам говорю, никакой разницы между нашими положениями, несмотря на то, что я вольноопределяющийся еврей, а они офицеры с чинами, и другие вольноопределяющиеся, уже при мне сделавшиеся офицерами и получившие георгские кресты за 2-3 полета, ну, они сочувственно ко мне скорее относились, а не с каким-нибудь недовольством или презрением. Я наоборот, чувствовал себя каким-то таким героем, которому все сочувствуют. Вот такое было отношение.
Какое были настроения среди вот этого молодого офицерства, летчиков? То, что касается политики, то, что касается тех событий, которые происходили в России.
Тогда
в то
еще
время.
Не происходили события. Это было в 2015 году.
Ну, скажем, что говорили вот эти офицеры о военных неудачах, например? Кого они обвиняли? Обвиняли ли кого-нибудь? Может, они...
Нет, об этом не говорили. Об этом больше стеснялись, может быть, друг друга. Но за столом об этом никогда не говорили, со мной никогда. Да я думаю, что тогда еще, в 15-м году, я в конце 15-го года ушел, тогда еще не нарастало это, еще не сознавали поражения. Тогда еще русская армия считала себя сильной, то, что временные отступления, это бывает... В каждой армии, в каждые периоды войны. Тогда еще этого совершенно не было. Я ушел из армии, когда еще армия считала себя сильной, офицерство еще было очень хорошо настроено. Но были недовольства и выражалось между собой ворчливость какая-нибудь на начальство за то, что не дают достаточного хорошего материала. Вот, например, мы ждали с нетерпением, почему нам не дают аэропланов с пулеметами, когда уже у французов всюду есть пулеметы. Там в воздухе сражаются, а мы имеем только револьверы немецкие, маузеры. Но это так, что наоборот, недовольство было не потому, что против правительства, а того, что ведут войну, но не дают нам хорошо вести войну. Вот. Потом мы знали, там кругом же у нас артиллерийские батареи были, что не хватало часто снарядов. Но ничего не понимали, что это потому, что правительство не умеет создать эти снаряды, а потому что что-то такое случилось, что там недостаточно работают и так дальше. Потому что ведь только тогда начались создания эти, если вы помните, Ахвытова и не знали, земские союзы, городские союзы, военно-промышленные комитеты, которые стали организовывать производство орудий, снарядов и так дальше, и так дальше. На всех фабриках это организовало не правительство, это организовало буржуазии и промышленники, которые сначала отстранялись от работы, а потом, когда правительство увидело, что само справиться не может, они им дали возможность это делать. Но мы же на фронте всего этого еще не знали. И тогда это еще не было организовано. Были недовольны тем, что не дают возможности достаточно хорошо воевать, что некоторые беспорядки, что запаздывание. Больше ничего, но никаких фактических каких-нибудь выступлений не было никого.
А какие же причины привели вас к тому, что вы покинули армию, ушли из армии?
Во-первых, когда я второй раз приехал в отпуск, мне очень понравилась одна барышня. И я уже тогда был в форме летчика, так как я был в авиационном отряде, а форма летчиков отличалась от обыкновенных солдат. Во-первых, черные брюки вместо этих вот защитного цвета с красным кантиком, шапочка такая специальная, кожаная куртка, погоны с пропеллером, понимаете, это амуниция такая, которая всех барышень побеждала. Ну и тут мне вот так это захотелось очень с этой барышней. Я 5 дней побыл и уехал. И во время опять моего отсутствия началось страшное отступление. Это было в 15-м году. Мы были далеко в Галиции, мы были под Краковым.
Где?
Под Краковым.
Под Краковым,
стояли,
да.
Да. Настолько, что мы почти каждый день летали над Краковым, посмотреть, что там делается. И потом там Краков был кругом окружен фортами. Мы были в 50 километрах от Кракова. В Ясло. И потом вдруг...
Где, надо... простите?
Ясло.
Ясло.
Это, да, это в Карпатах. И вот вдруг надо отступать. Сложили все эти вещи, идем назад. Кто как может. Ну, у нас свой обоз автомобильный, мы были в привилегированных сословиях, у нас не было лошадей совершенно, у нас только грузовики и автомобили. И мы отступили до Волочиска сразу, через Перемышль, через Львов, прямо нас... Во Львове 2 дня постояли, нам велели дальше идти до Волочиска. А у нас в это время оставался всего 1 аэроплан. Все остальные были сбиты. От Волочиска дошли до Дубна. От Дубна нас довели до Житомира. Это отступление продолжалось приблизительно 2 месяца. В Житомире мы сидели, абсолютно ничего не делали. Жили в тюрьме. Новая тюрьма была выстроена, которая тогда еще... не было передано в ведомство Министерства юридического.
Юстиции.
А оно еще оставалось в ведении хозяйственном таком. И вот нам отдали эту тюрьму. Мы там всем отрядом жили в эту тюрьму. И ждали, когда нам пришлют новые аэропланы для того, чтобы опять идти на фронт. И вот эти аэропланы долго не приходили. И в один прекрасный день, у нас и летчиков тоже оставалось только 2. Получается приказ, чтобы приехать в Москву летчику для того, чтобы испробовать и познакомиться с теми аэропланами, которые нам дадут. Но этот летчик взял меня с собой в Москву. Чудные аэропланы, так это нам понравилось, совсем не похоже на то, что у нас было и с пулеметом.
А это какие аэропланы были?
Как? Французские.
Французские.
Непор.
Непоры, да.
Но Непоры уже лучшего качества, потому что первые Непоры не имели никакого оружия. И вот это с этим самым, на этот Непор мы сели, закрутились и упали. Но не очень разбились. У меня тут всякие синяки и маленькая рана была. Ну, ничего страшного, перелома никакого не было, ничего. У летчика здесь лоб был побит, как-то очень удачно. Он смог...
Спланировать,
но не смог сесть. Это была посадка, собственно говоря. Аппарат так перевернулся. И тут меня что-то действительно случилось с моей грижей. У меня грижа была маленькая, я всегда носил бандаж, но тут у меня она вылезла наружу. И очень больно стало. И барышня моя мне вспомнила, черт, довольно я уже погулял. Пойду в госпиталь и покажу свою грижу. Пошел в госпиталь, меня сразу отпустили, я пошел домой.
Сейчас один последний маленький вопросик, пока лента еще кончается. Да. Вот о чем я хотел спросить. Сравнивая русскую авиацию того времени и ту немецкую авиацию, против которой, которая была как бы против вас, что вы можете сказать?
Что у немцев была авиация гораздо лучше. Мы сбили несколько немецких аэропланов, два немецких аэроплана, которых я, конечно, сфотографировал. Очень случайно, потому что у нас...
Но если у вас пулеметов не было, чем же вы их сбивали?
Ах, мы их сбили с земли, вот представьте себе.
Да.
Весь отряд начал стрелять, и как-то случайно подцепили, что попали в резервуар бензина пулей. 150 человек стреляло, однако какая-нибудь пуля попала. И вот они спокойно спустились на наш аэродром.
Ага.
Милые очень парни, австрийцы, но немецкий аэроплан. У нас были такие рыцарские отношения. На Рождество они нам скинули корзину с подарками. Мы были, правда, в Австрии. Там был коньяк, шоколады, всякие пряники. И это было запаковано. Они низко очень спустились. Мы, никто не подумал даже их трогать. Они это запаковали так в солому, чтобы при ударе ничего не разбилось. А мы им послали куличи, пасхи там напекли, то же самое. И если, например, когда-нибудь кто-нибудь из наших не возвращался, то на другой день нам присылали записку. Они скидывали, и мы знали, ждали спокойно, никогда не трогали, что с ним сделалось. Или убит, или попал в плен, или ранен, или часто даже был, два раза было так, что от него самого письмо по-русски. Все это выполнялось очень аккуратно. У нас так не было оружия, и даже если встречались в воздухе, так руками приветствовали друг друга. Каждый выполняет свои обязанности. Но это все было раньше, когда еще не было пулемета. И вот, когда мы сбили этот немецкий, австрийский аэроплан, оба летчика сели спокойно, спланировали на наш аэродром. Так мы такой кутеж, такой пир с ними устроили. Мы их 24 часа от себя не выпускали, вместо того, чтобы сразу отвезти в штаб. Они по-немецки, кое-кто там понимал из некоторых офицеров, они нам рассказывали, что у них делается, мы им рассказывали, пили, ели, и на другой день чуть не целовались, когда отвезли их в штаб. Так что, видите, отношение было тогда совсем не такое. Правда, я вам говорю, мы были... воевали с австрийцами. И вот таким образом мы увидели их аппараты. И увидели, насколько они лучше наших. Может быть, мы получали не последние модели французские, потому что вообще французская авиация тогда была гораздо лучше немецкой. Но те аппараты, которые мы имели, даже французские, были несравненно хуже их. Во-первых, у нас было полеты всего на 3 часа. Затем у них аппараты были гораздо быстрее. Они могли лететь 5 часов. Затем мы могли поднимать очень маленький груз. Например, кроме своих аппаратов, я обязан был иметь бомбы. Максимум бомбу можно было взять в 25 кило. Можно было взять 2 бомбы по 10 кило. Или 5 маленьких по 5. Они могли брать бомбу в 45 кило. Вот такие вот мелочи. Затем управляемость их аппаратов мы уже понимали немножечко, видели. Их аппараты нам гораздо больше нравились, чем наши. Это все, что я знаю о качестве их аппаратов. А кроме того, когда они над нами летали, они планировали лучше нас, они выше нас могли летать. Нам нужно было подниматься чуть ли не 40 минут, чтобы достигнуть высоты в 1000 метров. А они это гораздо быстрее, как они нам рассказывали. Вот это была разница между нашими и их аппаратами. Ну, когда я, пока я жил в отряде, я домой никогда не писал о том, что я летаю. А я там жил будто бы в качестве только шофера, так как я вообще пошел на войну как шофер. А то, что я занимаюсь фотографией, это как любитель. Вот однажды фельдфебель, который должен был получить тоже отпуск, пришел, я знал, что он едет в Киев, спрашивает меня, может мне что-нибудь привезти, так он с удовольствием это сделает. Потому что для фельдфебеля, несмотря на то, что я был солдат, фактически я был для него начальник. Он приходил в офицерское собрание, меня там заставал, и господин больно определяющийся мне говорил. И когда я ему дал поручение, просил его зайти к родителям, кое-что мне привезти, так он решил, что он мне должен доставить удовольствие, конечно. А самое большое удовольствие – это выставить меня как героя. А родители думали, что вот раз фельдфебель, Сашенькин начальник, так надо его хорошо принять, чтобы ему там еще было лучше. Хотя я все время писал, что мне очень хорошо. И вот его усаживают за стол, дают ему водку, закуску. И он так это рассказывает, как я хорошо живу, что я живу с офицерами, в полном тепле, и все приятно. А мать его спрашивает, ну а что, он летает? Ну как же, говорит, они такие храбрые, они каждый день летают. Вы знаете, с моей матерью сделался сердечный обморок, от которого она почти уже не оправилась. Она в 17-м году умерла, а это было в 15-м. Так что вот это да. Услуга, которую он мне оказал.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А вы, значит, ушли из армии, попали в госпиталь. Это было в каком месяце, какого года?
Позвольте, это я не точно помню. Во всяком случае, это было в 15-м году.
Да.
Вероятно, это было в октябре или в ноябре, вот так.
И после этого вернулись в Киев?
В Киев, и обратно в дело отца пришел.
Да.
Занял опять то место, которое я оставил, когда ушел на войну. Uh-huh. Потому что я в деле отца был всего меньше года. Я вернулся из Парижа в октябре 2013 года. А ушел на войну в октябре 2014 года.
Да.
Ну вот, а потом, значит...
Uh-huh. А сейчас вспоминая те события, которые были, скажем, зимой 16-17 года. Что вам помнится о том, что происходило в Киеве непосредственно перед революцией, февральской революцией 17 года?
Помнится мне, во-первых, надо сказать, что свобода печати была довольно большая тогда. И все речи, которые были произнесены в Думе, печатались открыто в газете. Это и критика о том, что происходит, таких людей, как Маклаков, как Милюков, как Гучков, как Родзянко, нам помогало разбираться в политических событиях. И мы, конечно, были страшно вооружены против правительства, которое буквально в смысле слова саботирует войну, не умея создавать те условия, которые нужны для снабжения армии и населения продовольствием. И эта критика все время росла, и это недовольство доходило до того, что совершенно открыто все классы населения возмущались и критиковали, и говорили, что такое положение продолжаться больше не может. И вот тут началось движение общественной организации городов и земских, которые военно-промышленных, которые создали военно-промышленный комитет, и этот военно-промышленный комитет организовал производство для военных надобностей во всех решительно мастерских. Настолько, что у нас, у отца, на ювелирной фабрике мы делали маленькие, тонкие, медные такие втулки, что ли, которые нужны были для запалки в снарядах, где нужна была очень большая точность. И каждая фабрика, которая могла что-нибудь только делать, ей поручалось что-то такое производить. Так что настолько, что у нас на фабрике уже не помещалось, не хватало места, отец нанял, создал где-то другое помещение, где установлены были новые совершенно станки. Создана была в буквальном смысле слова новая фабрика для этих маленьких медных частей, которые нужны были для снарядов.
И все это делалось, по вашим воспоминаниям, больше по инициативе общественности, чем...
Исключительно. Настолько, что, например, я очень хорошо помню, что главным председателем Киевского военно-промышленного комитета был глава городской думы, помощник главы городской думы Демченко, а не какой-нибудь военный деятель или какой-нибудь чиновник. Это все делали исключительно частные люди. У нас в этой фабрике, которую создал отец для этих медных частей, ни одного военного не было, ни одного чиновника не было. Мы сами, нам только было предоставлено большое облегчение для получения этой меди. Нужна была специальная медь. Эту медь мы получали прямо, опять-таки, от военно-промышленного комитета. Были организации, которые заведовали добыванием необходимых материалов. И эти вот материалы для тех мастерских, которые они организовали, они сами доставали. И так всех. Я вот не помню ни одного завода киевского, ни одного даже маленького какого-нибудь учреждения, где бы не было работы для военных надобностей. И несмотря на это, там катастрофы, мы знали, что не было хлеба на фронте, что недостаточно было винтовок, что всего не хватало. Вот какое было настроение в 15-м, в 16-м, в 15-м нет, я в 15-м был еще на фронте, в 16-м году. И это все нарастало, 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 пока в 17-м году, в феврале месяце, уже началось это в Петербурге. Мы узнавали уже об этом по телеграфу, но абсолютное сочувствие было. Это было хотя полной неожиданностью, но вот это стало ясным, что если можно только продолжать войну, то только без правительства. О том, что прекратить войну, об этом не было и речи. Это все... Собственно, у нас было такое ощущение, конечно, не в народе, но в интеллигенции, у буржуазии было такое настроение, что, собственно говоря, сбросили правительство для того, чтобы удобнее было продолжать войну, потому что оно не умеет. И критика такая всюду была, в Думе, во всех газетах уже совершенно бесцеремонно критиковали, писали все, что думали. Но о том, что это превратится в настоящую революцию, которая перевернет все, а не только переменит царский режим, об этом мы не понимали еще тогда. Это мы поняли только через год.
А скажите, в чем изменилась ваша жизнь вследствие вот этой революции, февральской? Были ли приняты какие-то законодательства,
да,
которые вот лично жизнь, вашу жизнь, жизнь вашей семьи, отца, и также предприятие, все, что было связано с деятельностью отца?
Видите, фактически деятельность отца ни в чем не изменилась. Потому что отец имел как купец первой гильдии, вы знаете, что были купцы, как купец первой гильдии, он имел все права. И так как он очень энергично занялся доставкой военных маленьких предметов, то он тоже имел некоторые привилегии, которых другие, может быть, не имели. Мы, дети, часть уже была с высшим образованием, которые имели, старшие братья уже были с высшим образованием, которые имели все права. Я тогда жил в Киеве, этими правами особенно не нуждался, потому что в Киеве у отца я имел право жить. Во-первых, как его сын, а во-вторых, как доверенный. Ну и тут вот в феврале, когда случилась революция, я себя почувствовал как-то больше на ногах, потому что я получил права. Я мог поехать к брату в Москву, чего я раньше не мог. Пока я был солдат, я мог к нему ехать. Я как военный к нему ездил и по командировке военной, и потом, когда я отпуск получил на 2 недели, я опять к нему поехал. Но теперь я уже мог ехать совершенно свободно. Мог ехать на Кавказ, мог ехать в Крым. Вот это такое некоторое облегчение было, помимо соображений высшего порядка, соображений политических и так дальше. А кроме того, у всех у нас было какое-то такое вздох облегчения. Вот, наконец, начнется какой-то порядок, вот начнется какая-то жизнь. И когда в 17-м году в июле месяце было выступление большевиков, и когда Керенский его подавил, но недостаточно энергично, мы не понимали, что это еще конец временного правительства. Мы думали, что временное правительство правильно действует, что оно постепенно хочет произвести реформы, хорошенько это обдумать, хорошенько это сначала организовать, раньше, чем объявить земельные реформы и другие, освободить, дать земли крестьянам. Мы тогда совершенно не поняли, что единственное средство спасти Россию – это сейчас же все прервать, старое все уничтожить, привилегии дворянства уничтожить. Этого мы, по крайней мере, может быть, я думаю, что и высшие политические деятели тоже говорили. Я, например, здесь уже в большой дружбе с Маклаковым об этом говорил, и с другими, Переверзевым. Этого никто не понимал. Не знали, что большевики, что настроение у большевиков такое сильное, несмотря на то, что Керенский ездил на фронт уговаривать, как тогда говорили, главный уговаривающий. Потом стали так говорить. Сначала восторгались его речами и думали, что он все сможет сделать. Не понимали тогда, хотя и возмущались этими законами об избрании, но это уже потом было, офицерского состава, об уничтожении смертной казни, которые потом восстановили. Знаете, все это было тогда так сумбурно, что точного отчета, в особенности не в столице, по газетам, правда, мы знали, что там делается, но так точно понять нельзя было. Я думаю, что кто-нибудь понимал, так вообще всего об этом не было. Именно потому, что никто не понимал, ни Керенский, ни Маклаков, ни Милюков. Это все и прошло. Каждый думал, что он сможет удержать, что все это босячня, которая кричит и которая ничего не понимает, и которая чисто демагогически какие-то принципы выводит, и что это не может пройти, это так сумбурно, это так не государственно, что это не может осуществиться. Вот этого настоящих государственных умов, которые бы это поняли, тогда и не было. А если бы было, так и не было бы революции. Это либо французскую революцию этого не было, это всегда так бывает.
А когда вы первый раз, ну, скажем, услыхали о Ленине, о большевиках, о той программе, которая у него была, я говорю уже, так сказать, в течение 17-го года, по сердцу его, и раньше слыхали об этом. Но когда вот началось сознание того, что вот это какая-то политическая сила, с которой надо считаться, и которая чего-то такого особенного требует и добивается?
Когда это уже мы поняли в 19-м году только. Вы знаете, вот в 17-м году, например, когда было отречение государя, когда первая февральская революция, это был общий такой восторг всего решительного населения, всех слоев, что я вам, к примеру, могу указать такую деталь. Моя мать, старая больная женщина, в феврале 17-го года, в том, что она больная, вы можете судить о том, что в августе она уже умерла, сердечная больная, значит, в феврале она уже была очень слаба. Она вышла на мороз в балкон, без платья, без пальто, без всего. Нашла где-то красную тряпку и в восторге ее повесила на балконе. Старая еврейка, полуграмотная, уже так была заражена этим настроением, освобождением от безалаберности, от бесхозяйственности, от убожества этой власти, что все целовались на улице. А потом, когда постепенно видели, что беспорядки продолжаются, но с другой стороны всякие эти советы, то, конечно, энтузиазм немножко пал. И когда было разогнано в октябре 17-го года учредительное собрание, вы помните?
А так оно было разогнано в январе. Учредительное собрание уже.
В январе, да.
Да,
но когда да. в октябре был переворот большевистский, да. Мы тогда еще думали, что это временно, что это еще неправильно. Тем более, что все, кто уезжали из Петрограда, они ехали в Москву, потому что думали, что Вот это в Петрограде беспорядки, но это дальше не пойдет. Потом, когда это перешло в Москву, они все переехали в Киев. И в Киеве это было царство радости, что вот мы здесь все собрались, вот мы здесь организуемся, и мы им зададим, этим босякам, которые там в Москве, в Кремле устроились. Тем более приезжали люди и рассказывали, какие у них беспорядки, какая у них безалаберность, какая ходит Красная Армия, так называемая, с какими-то палками, с одной какой-то охотничьей грузами, с винтовками, без всякой формы. Вот это вот есть та сила, которая поборет все. Кроме того, с фронта ужасные сведения приходили. Они, солдаты, тогда армия бросала фронт, она приезжала к себе в деревне без всякого разрешения, на крышах, на чем угодно, потому что забрать ту землю, которую отдают кому-то, чтобы его сосед не забрал. И вот этот такой беспорядок, несмотря на то, что мы все это знали, мы еще не сознавали всей опасности этого всего этого движения, которое весь народ обуяло. Мы думали, что это все-таки есть беспорядок каких-то черных сил, которых мы, конечно, сможем разогнать и уничтожить.
А как отразился Октябрьский переворот в Киеве? То есть, другими словами, изменилось ли что-нибудь именно в октябре?
Нет. В Киеве внешне никак не изменилось. Морально мы, конечно, были удручены, но мы думали, что до нас никогда не дойдет. Никогда себе не представляли, что вот это... Вот в Киеве будет, в Киеве, в Москве будет какая-то организована власть, которая придет туда и все, конечно, приведет в нормальный вид, что так-то не может существовать, что это же неправильно. Несмотря на то, что мы ни тогда не понимали, что Керенский, который позвал юнкеров и женщин защищать этот Зимний дворец от действительно народной силы, что это и есть настоящая народная сила, этого мы не знали, этого мы не понимали. Никто этого не понимал тогда. А когда уже в феврале месяце 18 года большевики начали подступать к Киеву, тогда у нас в Киеве была довольно грозная военная, полувоенная, не то демонстрация, не то... Просто, в сущности говоря, это были беспорядки. Большевики во главе с генералом Муравьевым, армия Муравьева, начала наступать на Киев. И они... шли на Киев со стороны Харькова, то есть северо-востока, по ту сторону Днепра. Ну, Днепр такая большая защита, что в Киеве их сразу не пустили. В Киеве еще была старая власть.
То есть власть...
Не государственная власть, но власть временного правительства. Военные начальники... гражданская власть, губернаторы и так дальше. Но уже назначенные, это новые люди были. Но, во всяком случае, еще были какие-то нормы нормального порядка. И вот тут началась защита города Киева. Защита эта продолжалась 15 дней. 15 дней беспрерывной стрельбы, которая вначале была не очень сильная, а потом начался обстрел города Киева артиллерийских батарей, которые они установили по ту сторону Днепра. И эти батареи очень энергично стреляли. Весь город, конечно, застыл совершенно. На улицах тоже некоторые ячейки большевиков, даже не местные, может быть, которые уже прятались до сих пор, тут начали выдвигаться, и на улицах тоже часто шла перестрелка, то тут, то там. Так что некоторая опасность была в этом отношении тоже. Моя жена была беременна, и она должна была со дня на день рожать. Мы жили на горе над Днепром, и снаряды шли прямо в наш квартал. И вот когда она, все тогда окна были выбиты почти везде, у нас тоже. И это было зимой, в феврале месяце, и чтобы не очень мерзнуть, эти окна мы матрацами закрывали. И вот тут вот как раз такой момент, когда невозможно выйти на улицу, жена начинает рожать. Все прятались по гриба. А куда я ее понесу в погреб? А кроме того, за доктором, который должен был ее принимать, надо было поехать. Я за ним поехал, а он боится выйти из дома. Сколько я его не уговорил, что у нас в квартале совершенно спокойно, а у нас был самый беспокойный квартал. Я очень много потратил времени, никак не мог его убедить. Потом как раз мне на помощь пришел мой тесть, отец жены. И он вместе со мной, его в буквальном смысле, его чуть ли не силой посадили в извозчика и привезли к нам домой. А он был такой трус. У нас такая квартира была, где в середине квартиры темный коридор. Потому что окна, вот как здесь, вот коридор. По одну сторону комнаты, с другой стороны комнаты. Опасность только среди окон, потому что, так как мы жили на третьем этаже, пули летали, они у нас такие летали, прямо в потолок вот так. Так поэтому он из этого коридора никогда не выходил. Когда только... А тут еще случилось такое, рядом с нами домик небольшой деревянный, куда попал снаряд. И этот дом загорелся, и пожар. А потом вдруг снаряд попадает в нашу кухню. Взорвался в кухне. Так что он уже совершенно, пожилой человек, никогда не был военным, он совершенно растерялся, а тут жена начинает рожать уже серьезным образом. Акушерка уже была раньше дома. Ну, он так и так под обстрелом и родила старшая дочка. И вот это одно из таких, одна из деталей наших переживаний личных. Это... Потом, когда большевики вошли в город, тут начались следующие переживания. Жена уже родила. Она родила накануне их победы. И отец уже был болен. Мать умерла в предыдущем году. У отца был рак. Он этого, может быть, и не знал. Потом он уже узнал. Но, во всяком случае, он уже... Почти не двигался, был очень слаб. И мне пришли из дому. А я жил уже, как я был женат, не в том доме, где отец, а немножечко дальше, в другом квартале. Мне приходит, что рассказывают, что в 10 часов вечера к отцу пришел офицер, большевик, с 12 матросами, требует ключи от магазина и от фабрик, и от всех касс. И старший приказчик, который жил в том же доме, где отец, и старший мой брат, который тоже жил в том же доме, пошли с ним. Он велел открыть мастерскую, открыть магазин. Это было большое помещение, целый дом. И увидел кассу, велел открывать кассу. Открывали кассу, ее запирали, когда он увидел, что она наполнена, и он забирал себе ключ. И так все. Каждую кассу открывали, запирали, он забирал ключи. А потом, когда выходили, он велел запереть помещение и забрал ключи. Таким образом, все ключи оказались у него. Он ничего не сказал и сказал, чтобы прийти к нему в штаб на следующее утро, в 10 часов утра. Это был поручик Ремнев. На следующий день к нему пришел старший брат, он довольно слабого характера был, с старшим нашим приказчиком вдвоем. Надо вам сказать, что штаб этот, это была какая-то толпа людей, которые там болталась, никакого штаба не было. Все солдаты ходили с пулеметными лентами, курили, дрались, приносили туда грабленные вещи, которые они тут же между собой делили, тут же рассказывали, того уже ликвидировали, а того, а я там делал обыск, а я там. Это была какая-то банда, в буквальном смысле слова, бандитов, которые хвастались своими подвигами над буржуями, над населением. В этот день, когда большевики вошли, они расстреляли 3000 людей. Мужчин. Они, во-первых, расстреляли всех, кого они предполагали белыми офицерами, значит, тех, которые защищали город. Но под видом белых офицеров они хватали почти всех мужчин, считая, что это переодетые офицеры. И это цифра зарегистрированная. В тот день, когда они вошли, в течение этого дня было расстреляно 3000 человек. Когда они выходили на улицу, мы всегда видели трупы. Каждые 10-15 шагов увидели трупы на улице. И вот утром мне говорят, что случилось, что забрали ключи. Отец больной человек. И вообще отдать им все состояние, это было очень большое дело, это было в России тогда вторым считалось ювелирным делом во всей России. Первый был Фаберже считался, второй Маршак на весь юг, и даже там его знали. И вот брат туда пошел, а я каждое утро, несмотря на все эти события, ходил к отцу больному. Иногда это было связано с довольно большим риском, потому что, как я вам говорю, все время на улицах продолжались всякие расстрелы, капризы, то есть эти своевольные обыски и так дальше. Я прихожу к отцу, но он мне говорит, что вот старший брат там был, и они требуют 500 000 рублей. Тогда это были огромнейшие деньги. Так я говорю, так надо же выяснить, кому и что. Ну, посмотрим. Пока что они пришли и сказали, что они должны доложить мне, и что вот я не знаю. Я говорю, я лучше пойду. Ну, ты со своим, ты сиди дома, я не хочу. Ну, брат пошел опять. На следующее утро отец мне говорит, что они не уступают. Я говорю, во-первых, у нас нет этих денег, ты же знаешь, у нас же наличных дома никогда не было таких денег. А во-вторых, даже если были бы, так надо же выяснить, кому и что. Надо тянуть, по крайней мере. И, словом, я уговорил отца, что я пойду. А в это время дома каждый час приходит какая-то банда солдат. 3-4 человека делать обыск, искать оружие. У меня было много оружия. Они его, конечно, найти не могли, потому что оно было в погребе, в такой замуровано, его никто не мог найти. Хорошо спрятано. А оружие тогда нужно было иметь. Вот я вам сейчас расскажу, почему. И приходит, как раз когда я был дома, заходят, стучат в дверь, 6 человек, обыск. Я говорю, только что делали обыск. Да ты не разговаривай. Я говорю, слушайте, у меня жена только что родила, вы ее оставьте в покое, что вы. Отстранил меня рукой и входит. Я их раньше всего повел в комнату жены, только открыл дверь, говорю, вы туда не входите, потому что это больная женщина, она вчера родила. Действительно, она вчера родила. Я говорю, вы можете ее заразить, вот посмотрите, вот вам ребенок, это все не выдумки. Так этот старший говорит, ну, жди, Ванька, подостой, постой. Правду говорит, видишь? Ну, а показывай на ты. Показывай, что у тебя есть. Я говорю, ничего у меня нет. Вещите, вот вам все столы, вот ящики. И веду их гордо в свою комнату, где у меня большой письменный стол. Я говорю, вот мой письменный стол, если бы у меня был револьвер или что-то, я где мне его прятать? Тут, вот смотрите, открываю ящик, полный ящик патронов. Я... Оружие спрятал, а патроны забыл. Тут он поднял крик, говорит, ну, знаешь, это мы пойдем в штаб выяснять. А в штаб выяснять, это значит вывести на улицу и за углом расстрелять. У них не было других совершенно возможностей. Я говорю, да, только, знаете, в штаб пойдем, пока мы там добьемся. Я же знаю, что у вас там много дел, и вы же все заняты. Мы раньше закусим. У нас дом, тогда продовольствие было очень трудно. А у меня, как у человека предусудительного, всегда был запас продовольствия всякого. И, на счастье, была бутылка коньяку. Я свою тещу, и она тогда у нас жила, теща, когда жена рожала, она у нас жила. Тещу попросил, чтобы на стол поставили все, что в доме есть. Принес бутылку коньяку и говорю, вот, товарищи, вы закусите, а потом пойдем вместе. Ну, сели за стол. Понравилась эта бутылка. поставил. А там на окне стояла минеральная вода. А вот это что у тебя там? Чего ты прячешь? Я говорю, это вода. Ну, рассказывай, вода. Какая же вода, когда в бутылках и с пробками? Давай сюда. Я им дал, это было ессентуки, знаете?
Да.
Вроде зельтерской воды. Я ему открыл, он. Ишь, Ванька, вон, посмотри, буржуйская вода какая. Ну, вот так вот, представьте себе, я их хорошо угостил, с ними сговорился, и они меня оставили в покое и еще дали записку. Он мне говорил, я сам студент, я в Сибири гнил. Я тебе, говорит, напишу записку, тебя никто не тронет. Он уж был немножко выпущен. И написал, обыск и сделан. Нельзя трогать. И подарил мне свой револьвер. Вот таким образом, случайно, совершенно благодаря тому, что в доме было чем угостить, и потому что нашелся я, не растерялся, не начал плакать, просить, я фактически спас.
А чем же кончилось дело вот с этим требованием?
Да. В это время генерал Муравьев, тогда они начали выпускать свою газету, выпустил газету, что будет обложение города, и назначены будут комитеты представителей разных коммерческих деятелей, банковых деятелей, которые разложат сумму в 15 миллионов рублей на каждую корпорацию, которая это уже единолично на всех разложит. И он дает на это 10 дней срок. Хорошо, значит, там нужно будет платить. Вечером я являюсь к Муравьеву с тем же старшим приказчиком, потому что меня Муравьев, то есть не Муравьев, это Ремнев, никогда не видел. Я прихожу. Вот, а вы что? Я говорю, я сын. Тот брат нездоров, он заболел, так что я вместо него пришел. Ну так что ж, когда вы мне принесете деньги? Я говорю, у нас нету денег. В банках же деньги все. Как же вы хотите такую сумму? Где нам взять? Ну, вы там сложитесь где-нибудь, говорит, соберите. А если немножко не хватит, так ничего. Но раз он мне так говорит, не хватит, так я уже понимаю. Я говорю, да, но я сколько я смогу собрать, я вам принесу. Но вы мне, конечно, дадите расписку, что вы уже получили, чтобы нам не нужно было вносить по приказу генерала Муравьева. Нет, говорит, это не нужно, это совершенно другое. Ну, как угодно. Я посмотрю, что я смогу собрать. Я вам завтра приду. Я прихожу на другой день и говорю, что ничего не мог собрать. Вы знаете, прямо какие-то гроши, дома ничего нет. Вот, слушайте, вы со мной так не разговариваете, потому что это будет плохо, это плохо кончится. Вы видите, как мы здесь ведем порядки какие? Я говорю, да, я знаю, но что же с этого будет? Ну, вы меня уничтожите, ликвидируете, а денег вам от этого не прибавится, ничего. Я же стараюсь для вас, я понимаю, вам для армии нужны деньги. Поэтому я стараюсь собрать, но я же не могу сделать их, если у меня их нет. Я говорю, ну так придите вечером, подскажите мне, сколько можете. Я прихожу вечером, а надо сказать, что тогда на сумерках, после сумерок выйти из дома, это был ужасно опасно. Я говорю, ну как же я ночью пойду? А где вы живете? Я говорю, ну я за вами пришлю матросов.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, продолжение воспоминаний о революции 1917 года Александра Осиповича Маршака слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.